Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала вновь станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна.
Здравствуйте.
Во время нашей последней встречи мы с вами рассказывали нашим радиослушателям об уникальных книжных памятниках, которые подарила нашему музею Светлана Алексеевна Зоркина в память о своем муже, известном иркутском журналисте, писателе, профессоре Иркутского государственного университета Виталии Иннокентьевиче Зоркине. Передача вызвала массу положительных откликов. А мы с вами сетовали на то, как быстро закончилось наше эфирное время, поэтому решили сегодня вновь вернуться к разговору о книжной коллекции семьи Зоркиных в нашем музее, тем более, что она вновь пополнилась. Итак, какими книгами пополнилась коллекция собрания из библиотеки Виталия Иннокентьевича Зоркина, которая подарила нашему музею, библиотеке музея, Светлана Алексеевна Зоркина?
Можно сказать, что Светлана Алексеевна подарила нам еще более 20 книг, и теперь вот в этой нашей коллекции собрание из библиотеки Зоркина насчитывает более 50 книг. То есть это уже можно даже назвать коллекцией.
Владельческой коллекцией.
Конечно, владельческой коллекцией. Среди самых ценных и уникальных хочется назвать несколько книг, несколько их наименований, и потом мы подробно, видимо, с вами о каждой поговорим. Ну, не о каждой, а сколько успеем. Но это, конечно, в первую очередь «Страсти Христовы». Это старообрядческое лицевое издание кирилловского шрифта. Достаточно ценное и редкое это издание. И оно интересно еще и тем, что оно иллюминировано, то есть иллюстрировано. Так называются книги кирилловского шрифта, которые вот иллюстрируются цветными иллюстрациями. Называется иллюминация. Очень красивая иллюстрация. Я попозже о них подробнее расскажу. Обращает на себя внимание также сборник запрещенных стихов и прозы. Это «Конвалют». Об этом тоже попозже поговорим, что такое конвалют, я объясню. Но это вообще-то уникальный экземпляр. Больше таких экземпляров вообще в свете не существует. Тоже объясню, почему. Наше внимание не может обойти сочинение Фадея Булгарина 1827-1828 годов. Это вообще считается книжным памятником по хронологическому критерию. И, кроме этого, это прижизненное издание и первое издание вот этих его произведений. Нужно еще назвать фундаментальный труд, который написан князем Николаем Михайловичем Романовым. Тоже прижизненное издание, то есть при жизни Николая Михайловича оно издано. Называется «Император Александр I. Опыт исторического исследования». Напечатано оно было в Санкт-Петербурге в экспедиции заготовления государственных бумаг в 1912 году. Эта экспедиция заготовления государственных бумаг, она известна тем, что в этой типографии печатались книги, только принадлежащие к императорским каким-то семейным произведениям, ну и также вот и там государственные какие-то акты печатались. То есть она очень такая высокого полета, так скажем, эта типография. Великолепное большеформатное издание на вержированной бумаге в составном переплете. У нее торшонированный обрез и очень много иллюстраций. А также солидный труд, посмертное издание Шильдера «Император Николай I. Его жизнь и царствование», издано в Санкт-Петербурге в издательстве Суворина в 1903 году с 252 иллюстрациями. Еще нужно назвать обязательно книгу итальянского писателя Габриэля де Аннунцио, которая называется «Невиновный». В свое время она просто фурор произвела эта книга. Давно уже переведена на русский язык и считается таким, даже как-то считалась даже бестселлером в свое время. Издана она была в Неаполе в 1892 году. Но нас не столько интересует сама книга, сколько экземпляр, потому что он нам подарен, вернее, он подарен Виталию Иннокентьевичу, и потом нам подарен. Вот, и есть там еще экслибрис очень интересный, об этом мы тоже поговорим попозже. Это тоже уникальный экземпляр. Книга в очень красивом переплете, переплете эпохи, в составном переплете, то есть это кожа, картон и бумага. Кожа красивого такого темно-красного цвета, это корешок из кожи и уголки. И крышки книги обернуты бумагой, которая называется «Павлинье перо». Кстати, форзацы, нагзацы тоже сделаны из такой вот редкой бумаги. Все невозможно перечислить, все книги. Вот пока остановимся на вот этих.
Давайте, наверное, к номеру один вернемся. Вот «Страсти Христовы». Это апокрифический старообрядческий сборник, повествующий о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его распятии, воскресении, схождении в ад. Состоит обычно из 32 глав. В книге особенное место занимают эпизоды, почти не затронутые в каноническом Евангелии. Ну, к примеру, восстановлении друга Христова Лазаря архиереем Китейский град, о возвещении Господа нашего Иисуса Христа при чистой своей матери, яко идет на страсть вольную, и о поручении ее женам-мироносицам, о воскрешении Христовом и сошествии его в ад, о пришествии из Иерусалима в Рим кесарю Марфы, Марии, о раскаянии и страдании Пилатове, о гибели первосвященников Анны и Канафы. Хотелось бы более подробно узнать об этом сборнике. И есть ли у вас предположение, каким образом вот он попал в руки Виталия Иннокентьевича?
Нужно сказать, что вы достаточно подробно описали содержание этого произведения. Я только хочу еще дополнить, что «Страсти Христовы» в переводе на современный язык из древнеславянского, это переводится как «страдание». Страдание, страдать, страсть, страдание. Вы правильно сказали, что это апокрифический старообрядческий сборник. По-другому еще можно сказать, что это религиозная легенда, повесть о Христовых страданиях. Это череда событий, принесших Иисусу Христу физические и духовные страдания в последние дни и часы Его земной жизни. Что касается вот этого литературного христианского памятника, первое его печатное издание было произведено в 1793 году во Львове. Сначала его, конечно, это рукописное издание, а потом вот в 1793 году во Львове оно было напечатано.
То есть известна, да, типография, потому что, вот насколько мне известно, старообрядческие типографии вот в 18-19 веках существовали в различных городах, и, правильно вы сказали, Львов и Почаев и Сопросль. Mm-hmm. Я, кстати, заинтересовалась, что это за город такой интересный, mm-hmm, да, такое название, да. Вроде как я его никогда не встречала, ну, естественно, нашла о том, что действительно город такой существует, это город в Польше, мало того, в Белостокском Повяте, Подляского воеводства, и он известен Благовещенским монастырем. А вот все-таки мы говорим с вами о старообрядцах, и вот я возвращаюсь к вопросу, ведь Виталий Иннокентьевич часто выезжал как раз в те районы, которые и населяли старообрядцы, и поэтому сейчас, конечно, очень сложно подтвердить вот тот факт, что кто-то, может быть, из старообрядцев передал ему эти книги. Вообще, вот, конечно, наверное, такая загадка, которую нам еще предстоит разгадать, как и вот псалтырь наш знаменитый, и вот «Страсти Христовы» попали к Виталию Иннокентьевичу. Главное, что сегодня они оказались у нас, в библиотеке нашего музея. Хотя вот когда мы говорим о старообрядцах, то всегда называем местом их компактного населения Забайкалье, вот забывая, что и в Иркутской губернии в середине XIX века их было не так уж и мало. Вот, кстати, есть такая статистика, что к 1861 году в Забайкальской области жило до 18 тысяч старообрядцев. В Енисейской губернии более 1700 человек, в Иркутской губернии и Якутской области 400-600 человек, а всего до 21 тысячи человек. Вот сегодня в Иркутской области старообрядцы составляют 0,01% верующего населения. А в 1994 году разрозненные группы православных старообрядцев города Иркутска были объединены усилиями отца Валерия Секерина, настоятеля Иркутского прихода до 2002 года. Кстати, Валерий Секерин – мой однокурсник. Мы вместе с ним учились на историческом факультете и факультете Иркутского государственного университета. И когда я узнала о том, что он стал настоятелем, ну, честно говоря, я так была удивлена. Сегодня старообрядчество в Иркутской области представлено Русской православной старообрядческой церковью, это Белокреницкая иерархия, и небольшие старообрядческие группы имеются в Ангарске, Усть-Илимске, в Усолье-Сибирском, Зиме. Поэтому вот опять же, все-таки где, откуда эти книги? Из экспедиции или все-таки в Забайкалье, да? Или все-таки, может быть, из Иркутской области, вот от старобрядцев, живущих уже здесь, на нашей территории, эти книги к нему поступили, поэтому впереди у нас с вами, конечно, большая исследовательская работа. Но все-таки давайте вернемся вот к нашему сборнику, к Страсти Христовы. Вот в какой типографии был отпечатан наш экземпляр? Есть у вас сведения об этом?
Да, конечно, мы провели тщательную атрибуцию или атрибутизацию, как правильно сказать. И мы определили, что «Страсти Христовы», которые нам подарила Светлана Алексеевна, были напечатаны также в Москве, как и «Псалтирь», но в другой типографии. Типография называлась «Христианская типография при Преображенском богодельном доме» или «При Преображенском кладбище». Организовал эту типографию в 1908 году Григорий Клементьевич Горбунов. И действовала она до 1918 года. 10 лет она действовала, и за эти годы она, эта типография, выпустила из своих стен более 80 произведений богослужебных. Вот этот Горбунов Григорий Клементьевич, он был старообрядцем, федосеевцем. Был председателем с 1907 года и почетным членом общины Преображенского кладбища. И также он был, сейчас бы назвали меценатом, но тогда это называлось благотворителем. Вот для того, чтобы помогать ему в публикации этих книг, в Москву был приглашен из Вятки известный издатель-печатник Федосеевич Лука Арефьевич Гребнев. Вот он как раз и отлил этот шрифт, которым потом печатались эти издания. Типография, надо отметить, что она была на тот период одной из крупнейших старообрядческих типографий в Москве. Изначально там была только переплетная мастерская, ну а потом начали печатать и книги. Еще хочется сказать, что вот наша книга «Страсти Христовы».
Как неприятно это слово.
Приятно, да.
Наша книга. Да.
Она напечатана, как вот в выходе мы нашли, напечатана в 7419 году от сотворения мира. Это если перевести на наше летоисчисление современное от Рождества Христова, это 1911 год. Напечатана она, в отличие от Псалтири, на так называемой вержированной бумаге в четвертую долю листа. Но это, представьте себе, вот этот большой лист, это называется двойка. Он больше, чем А4 у нас вот сейчас, немножко больше. Его сложить напополам, и это будет четвертая доля листа. Это определяется по вержеровым патюзо, которые мы просматриваем на свет вот в этой бумаге.
Такие интересные слова для наших радиослушателей вы говорите. Вержированная бумага. А перевести вот на обычный язык можно?
Извините, это просто вот...
Как специалист, да.
Уже. Для меня это считается, что все понятно. Бумага, которая производилась руками, то есть без применения технических каких-то машин, она делалась из смеси тряпок, там с добавлением извести, там другими добавлениями. Получался такой кисель, и вот этот кисель вычерпывался специальным ковшом и помещался на такую специальную рамку. Рамка состояла из перекрещенных металлических прутьев, таких проволоки, вернее. Проволока, которая очень часто была друг с другом. Это называется вержеры. А проволока, которая поперек пореже, поперек вот этих вержер, называется пантюзо. И по расположению этих вержер и пантюзо мы определяем, каким форматом была бумага использована. Вот в данном случае у нас четверка по Бержерам и Пантюзо. Очень часто на такой бумаге еще изготавливались из Пантюзо изготавливались филиграни. Это вот что-то похожее на, можно сравнить, вот что у нас есть сейчас на деньгах. Это вот такие филиграни или водяные знаки. Но в нашем издании филиграни нет. Просто мы сделали вывод, что бумага сделана вручную.
То есть уже сама бумага – это экспонат по существу.
Да, да. Что еще можно сказать? Книга эта имеет два выхода или двое выходных данных. Первый выход, они обычно, вот старообрядцы, они печатали и первый выход, и второй, сейчас объясню. Первый выход они печатали для того, чтобы люди понимали, с какого источника напечатано вот именно это издание. Так вот, в первом выходе написано: «Сия святая и богодуховенная книга, нарицаемая страсти Христовы, напечатася в типографии Почаевской». То есть это был такой город Почаев, вы его называли. Вот это был 18 век. И с этого издания было перепечатано в Москве, в типографии, которую я уже называла, было перепечатано это издание.
Интересно, а вот этот литературный памятник старообрядцами в настоящее время используется? И вообще, вот в чем ценность? Вот,
конечно, да. Вы даже сами говорили, что оно сейчас используется, и вот в какие моменты оно используется. То есть старообрядцы его читают в дни Великого Поста, перед Пасхой, и вот в особенно Страстной Седмице.
Ну, хорошо, а вот давайте мы перейдем к следующим номерам, о которых вы уже сказали, и вот какие еще уникальные экземпляры мы встречаем в подаренной музею коллекции книг Виталия Кентьевича Зоркина.
Мне, конечно, в первую очередь хочется сказать о прижизненном издании сочинения Фадея Булгарина 1827-1825 года. Еще раз повторю, это первое собрание произведений писателя к тому времени, еще не издавшего ни одного из своих будущих громких романов. Издано оно было в типографии Николая Ивановича Гречи, они были друзьями. Это пятитомное издание, мы обладаем вторым томом. Книга такая небольшого формата, всего 15 на 11 сантиметров, в цельнокожаном переплете, и переплет украшен рамкой из растительного орнамента.
А как называется книга?
Сочинение Фадея Булгарина, так и называется.
Угу. А давайте напомним слушателям, кто такой Фадей Булгарин и вообще чем он знаменит.
Фадей Венедиктович Булгарин жил в конце 18-го до 1859 года, он умер. Это русский писатель польского происхождения, журналист, критик и издатель. Он был героем многочисленных эпиграмм Пушкина, Вяземского, Боротынского, Лермонтова, Некрасова. Но это происходило потому, что он не очень однозначную деятельность, особенно в последние годы своей жизни, проводил. Поэтому вот над ним все время надсмеивались.
Ну и даже не то, что подсмеивались, вообще его открыто называли реакционером,
да.
Хотя вот удивительные вещи, да?
Да.
Вот говорят, что 14 декабря 25 года его видели в толпе зрителей на Сенатской площади, он кричал «Конституции». И, кстати, вы же помните, что Рылеев обещал Булгарину отрубить голову Северной пчеле в случае победы декабристов. А вот он после разгрома восстания декабристов по просьбе Рылеева спрятал его архив. И вот тем самым спас Грибоедова и многих других, на которых в этом архиве имелись компрометирующие материалы. Вообще,
да.
Ну, удивительный
это такая
человек,
вот,
да?
Знаете,
и либерал, и реакционер, и вроде
даже
как доносчик, и предатель,
да, да, да.
И в то же время писатель. Причем вот у него есть очень интересный еще очерк фантастический, утопический, «Правдоподобные небылицы или странствования по свету» в 29 веке. Вот этот очерк вышел в 1824 году, и вот он считается первым в русской литературе описанием путешествия во времени, потому что во время путешествия на Ялике в Кронштадт герой оказывается в будущем в городе Надежден, и его поражает самодвижные повозки без лошадей, чугунные желобы мостовой, а местный профессор на русском языке объясняет, что на дворе 15 сентября 2000 года. 1824 года. Ну, конечно, очень интересно почитать. А вдруг в коллекции Зорькина мы еще этот очерк найдем? Но все-таки давайте, наверное, остановимся на том подарке, который вот сегодня находится в нашей библиотеке от семьи Зорькиных. Расскажите, пожалуйста, немного
подробнее. Ну, вот еще хочется сказать, что Булгарин был уникальной действительно личностью, совершенно такой непредсказуемой. Он был... Вот что самое главное, он был основоположником жанров авантюрного плутовского романа, фантастического романа, который вот вы сейчас рассказали, про который в русской литературе, и автор фельетонов и нравоописательных очерков. И надо сказать, что он был очень популярный, его произведения просто расходились, как, если можно так сказать, горячие пирожки, его очень читали, любили. И его романы еще при жизни были переведены на французский, немецкий, английский, испанский, итальянский, нидерландский, шведский, польский, чешский языки. Вот представляете, каким он авторитетом пользовался, несмотря на, вот, на свои такие неоднозначные поступки. Ну, фигура, конечно, такая неоднозначная.
Ну, и все-таки давайте остановимся вот о его вот сборнике, который сейчас находится в нашем музее. И вот вообще в чем заключается ценность прижизненных изданий? Вы сказали, что это же прижизненное издание.
Да, к счастью, это прижизненное издание. Это очень ценные издания прижизненные. Они несут в себе ту культуру эпохи, в которой существовал вот данный автор или деятельность его. Это нюансы в речевом обороте мы можем увидеть. Это применение необычной для современности лексики. Это иллюстрации, это манера подачи материалов. Но самое главное, что прижизненное издание, книги из тиража могли держать знаменитые люди, не только автор, а автор однозначно держал эту книгу в руках, когда он получал тираж из типографии. Но эту книгу мог держать и Пушкин. Вот именно этот экземпляр,
понимаете? Который у нас?
Да. Ой, то есть мы можем это предположить, потому что Пушкин...
То есть мы с вами еще... рукопожатие от Пушкина, получается,
а
через этот
же?
Экземпляр
конечно,
находимся?
Конечно, вот этот период, как раз вот эти годы, вот эта первая четверть XIX века, когда мы знаем, что еще Пушкин живой, что мы знаем, что декабристы были еще в это время. То есть вот эти все люди, с которыми мы сейчас гордимся, они могли прикасаться к этому, именно к этому экземпляру. Вот в чем, в том числе, ценность этого прижизненных изданий вообще.
Ой, конечно, очень интересно. А вот еще один такой вопрос. А вот скажите, пожалуйста, есть ли среди подаренных книг вот какие-то особые экземпляры, которые у вас, как у книговеда, вызвали такой профессиональный трепет?
Да, конечно, есть. Вот я сейчас попробую, у нас, если время хватит, о двух экземплярах рассказать. Но первый экземпляр вообще меня даже вот в такой какой-то ступор сначала ввел, потому что я не могла понять, что это такое. Ну, я не буду долго рассказывать, но пришлось, в общем-то, потрудиться. Оказалось, что это конвалют. Вот я обещала сказать, что такое конвалют. Конвалют – это сборник, составленный владельцем из самостоятельных изданий и вшитый в один переплет. Поэтому вот конвалюты, они, как правило, уникальные экземпляры. Вот как автору захотелось, какие издания он туда вшил, в этот переплет, и вот это экземпляр, вот этот вот единственный в мире. В этом нашем конвалюте аж 4 издания. Представляете, 4 издания. В основном вот 3 издания, это они были напечатаны в Лейпциге и Женеве. Ну и одно издание, о котором скажу отдельно, напечатано в Санкт-Петербурге. Так вот, я только назову эти издания. Первое – это собрание запрещенных стихов и прозы. Вот этот наш замечательный владелец, он его вообще разделил на 2 части. И первую часть стихи он подшил в начале книги, а в последнюю часть прозу он подшил в конце книги. И вот пришлось вот это все восстанавливать. Это издание было напечатано в Лейпциге в типографии Эразма Лукаша Каспровича в 1876 году. Оно полное, все 150 страниц. Следующее издание в этом конвалюте – это сборник, который назывался «На родине». у нас номер один, напечатан он в Женеве, вольной русской типографии. Слышали, наверное, об этом, конечно, названии. Да. Вот, в 1882 году эти издания публиковались как сбор в пользу Красного Креста народной воли. Но это вот нелегальная наша печать российская практически переехала за границу, и там вот они печатались в этой вольной русской типографии. Тут участвовала и Вера Засулич, и Дейч, и другие известные лица. Третье – это извлечение из записки, есть такая книга «Записки из моей жизни» Николая Ивановича Греча с портретом. Суворинское издание 1886 года. Про него я скажу отдельно два слова буквально. Дело в том, что это издание подшито без титульного листа, без каких-то выходных данных, вообще без ничего. Поэтому приходилось определять, что это за произведение по тексту.
Вам удалось?
Удалось. Оказался Греч, 1886 год. Ну, Греч тоже личность противоречивая, не будем вдаваться в подробности. Но они вот дружили, кстати говоря, с Булгариным. И четвертое издание вообще интересное. Это Худяков Иван Александрович. Может быть, эта фамилия вам о чем-то скажет. «Опыт автобиографии» называется оно. Издано в Женеве, тоже вольной русской типографии, в 1882 году. Так вот, этот Иван Александрович Худяков, он умер в 1876 году в Иркутске. Он был сослан сюда. А сослан он был сюда по делу об убийстве, покушении на Александра II Каракозова.
Дело каракозовцев.
Дело каракозовцев. И у него такая была сложная, тяжелая судьба. Он проезжал мимо Иркутска. Потом он отбывал свое наказание в Верхоянске, а потом был переведен в Якутск. Но в Якутске Худяков пробыл до середины июня 1875 года, потом его привезли в Иркутск. Здесь его поместили в Иркутскую психиатрическую больницу, и вот где он и умер 19 сентября, 1 октября по нашему стилю, 1876 года. Похоронен он в Иркутске на Иерусалимском кладбище в одной могиле с двумя бродягами. Вот такое.
Какая печальная судьба.
Об этом написал наш Всеволод Иванович Дулов. Я оттуда взяла информацию. Вот такие книги были подшиты в один переплет. А принадлежала эта книга, как я предполагаю, Дмитрию Васильевичу Каншину. Каншин – это такая фамилия, которая в Санкт-Петербурге, вот Василий Каншин был в Санкт-Петербурге, он организовал предприятие по продаже виноводочных изделий. То есть он был, его называли водочным королем Петербурга. Ну и вот у него было три сына, один из них Дмитрий. Но мы не могли понять, что вот ни один из сыновей не подходили к вот тому, чтобы быть связанным с декабристами, с Герценом, с заграницей. А вот именно Дмитрий, он в его биографии это как раз проскальзывает. И мы предположили, что он назвал себя просто вот Георгом фон Каншиным из Санкт-Петербурга. И этот штемпель стоит на титульном листе вот этого конвалюта.
Очень серьезно провели работу, исследовательскую, почти детективную
работу
провели.
Работаем.
На самом деле, за такой короткий срок, вот после передачи вот этих уникальных книг в нашу библиотеку, ну, безусловно, конечно, работа огромная и заслуживает самой высокой
Спасибо.
Оценки. Я думаю, что сейчас наши радиослушатели вот именно так разделяют мое мнение.
Еще вот одна книга, да. Я хочу про нее очень быстренько сказать. Это Габриэле де Анунцио, о которой я уже говорила. Граф называется книга «Невиновные», она издана в Неаполе в 1892 году. Об этой книге, если захотите, вы можете прочитать. И она, я говорю, есть опубликована и на русский язык переведена. Это очень такое неоднозначное тоже произведение. Ну, он сам по себе была личность неоднозначная. Но мы сейчас говорим об экземпляре, который нам достался. Дело в том, что на этой книге на форзаце приклеен экслибрис, на котором написано «Павловка». А Павловка – это экслибрис князя Волконских. Это было имение, в котором вот находилась эта библиотека, и Сергей Михайлович Волконский эту библиотеку хранил. И почему вдруг Волконские? Потому что мы дальше листаем, и мы на авантитуле видим надпись, дарственная надпись, где написано ручкой «Виталию Зоркину от Е. Никулиной Волконской». 19 августа 1973 года.
Слушайте, а не та ли это Елизавета Григорьевна Волконская-Никулина, которая преподавала в школе-студии МХАТ?
Совершенно верно, это именно она. Она преподавала там манеры. Это урожденная княгиня Волконская, это правнучка нашего декабриста Волконского, относится к девятому поколению Волконских. Она преподавала манеры, была, как ее описывают, удивительной, какой-то отобранной красоты, была высокая, с седыми, коротко стриженными волосами, с четким медальным профилем лица, с огромными черными молодыми глазами. Таких византийского разреза глаз, пожалуй, и не отыскать уже было в наши дни. Разве что в редких оазисах за рубежом. И шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Эти слова можно причислить и обратить как раз к Елизавете Григорьевне, и как раз вот она подходила как раз под это определение. Чему она нас учила, как рассказывает Николай Пеньков в своей статье? Как ходить, как вставать, как носить костюм, как здороваться, как целовать даме ручку, как есть, как пить, многим-многим всяческим премудростям, которых мы, может быть, тогда и не знали. Но для нашей будущей профессии, как он писал, это как раз было очень важно. И, что интересно, она говорила, вы можете есть даже руками, но главное, чтобы это было красиво, и чтобы вы сами при этом чувствовали внутреннюю правоту и свободу.
Ну да, и стоит добавить, что Николай Пеньков достаточно известный артист, киноартист, народный артист СССР, мы хорошо его помним, по фильму «Щит и меч».
Да, ну, все так, вот у нас, переплетено.
Да, ну вот у нас на столе в студии лежит еще один замечательный сборник. Очень малым тиражом он вышел, всего 150 экземпляров. А называется «Профессор, журналист, исследователь к 70-летию со дня рождения Виталия Иннокентьевича Зоркина», в котором практически обозначены все его труды. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если вы хотите более подробно познакомиться с самим Виталием Иннокентьевичем, с его биографией, с его замечательными трудами, то обязательно придя в нашу библиотеку, спросите у библиотекарей именно вот этот сборник. Ну, а мы, конечно, должны еще раз выразить вот свое восхищение и огромную благодарность прекрасной женщине, музе Виталия Иннокентьевича Зоркина, Светлане Алексеевне, за тот бесценный дар, который она преподнесла нашему музею. Но вот пополнение книжных коллекций библиотеки нашего музея не заканчивается. После нашей радиопередачи, Ирина Павловна, может быть, для вас это будет неожиданно, вот свое желание подарить книги выразил Изяслав Анатольевич Лившиц, врач, фитотерапевт, заслуженный врач России, коллекционер, который уже подарил нашему музею 15 живописных работ художника-фронтовика, члена Союза художников России Двигамира Исакова. И вот я думаю, что в следующей нашей передаче мы обязательно поговорим вот и об этих дарах.
Хорошо, это интересно, увлекательно.
Ну что ж, Ирина Павловна, к сожалению, опять я вынуждена констатировать то, что время нашей передачи заканчивается, но я не могу без традиционного вопроса ваши пожелания нашим радиослушателям.
Наше пожелание в сегодняшнее непростое время – это здоровье, хорошего настроения, несмотря ни на что или даже вопреки всему, брать пример с наших вот этих личностей замечательных в русской истории, о которых мы сегодня рассказывали.
Спасибо, Ирина Павловна. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Благодарим вас, Ирина Павловна, за участие в нашей передаче. Желаем, конечно же, творческих успехов и новых книжных историй.
Спасибо большое.
Наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.